Говорит радио «Свобода». Рубль падает все ниже, прогнозы самые мрачные.
Сегодня оптимальным будет конвертация рублей в доллары и хранение долларов в наличном виде вне банковской системы.
Выборы в Донбассе не решается признать даже Россия.
І виборчий фарс 2 листопада зараз ставить під величезну загрозу зриву весь мирний процес, старту якого ми добилися ціною колосальних надзусиль.
Память Алексея Девотченко, актера и гражданина.
Я был там, где были люди, которые вышли протестовать против патологически бездарной и патологически жестокой российской власти. Я был среди них.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе во многих обменных пунктах, особенно в Москве, жаловались на нехватку валюты, которую спешили скупить встревоженные биржевыми сводками граждане. И для тревоги были все основания. В пятницу обменники продавали доллары и евро по рекордному курсу. Стоимость доллара достигала 51 рубля, евро – 63. С начала года доллар подорожал уже на 40%. Падение курса рубля может очень скоро сказаться на благосостоянии даже россиян со скромными доходами. Россия настолько зависима от импорта, что даже продукты и товары, называемые российскими, на самом деле не являются российскими в полном цикле производства. Моя коллега Марьяна Тарачешникова спросила экономистов, как лучше распорядиться рублями. Профессор Высшей школы экономики и директор Департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев советует исходить из потребностей на ближайшие полгода.
Если это не такие большие сбережения рублевые, то как бы не печально было смотреть, что они все равно тают, надо не забывать, что все-таки у нас национальной валютой остается рубль, а это значит, что они понадобятся в ближайшее время, или если понадобятся, то тут лучше уже не дергаться, что называется. Ну, 100, 200, 300 тысяч, вот так вот. Вот здесь уже, наверное, не стоит ничего делать. Если, может быть, побольше, то было бы достаточно выгодно купить что-то такое, допустим, из крупной бытовой техники, что долго откладывали, потому что цены пока еще фактически такие же рублевые цены, как они и были до вот этого обвального падения рубля. И надо понимать, что через непродолжительный период времени, может быть месяц максимум, эти цены тоже будут меняться на ту же бытовую технику. Если речь идет о каких-то суммах все-таки побольше, миллион, полтора, там, два, здесь надо тоже исходить из того, что если вам эти деньги понадобятся в ближайшие, допустим, полгода, год, именно как рубли, то даже сейчас, даже при таких уровнях, на мой взгляд, было бы правильнее прикупить валюту. Вот как бы не хотелось мне, я не рекомендую, но это, как говорится, как бы сам бы сделал бы. Если у вас есть такие же суммы, но вам они не понадобятся в ближайшие там полгода, год, вы готовы в долгую вложиться, но здесь можно, я не знаю, прикупить участок земли, возможно, какую-то недвижимость, поторговавшись, кстати.
Тем, у кого, ну, либо совсем нет сбережений, либо есть, но достаточно небольшие, имеет ли смысл закупать впрок какие-то продукты, консервы, товары?
Да, я так понял, что мы тогда имеем в виду несколько десятков тысяч, я не знаю, 50, там, ну, до 100 тысяч рублей. Действительно, совсем небольшие суммы в пределах, может быть, зарплаты, нескольких зарплат. Но смотря какие продукты вы хотите прикупить, если какие-то импортные, которые еще пока остались с длительным сроком хранения, прикупите, к примеру, там оливковое масло, тоже имеет смысл. Потому что все, что приобретается за валюту, безусловно, очень скоро мы увидим по совершенно другим ценникам. Но опять же повторяю, не надо спускать последние рубли, потому что буквально завтра вы столкнетесь с тем, что, в общем, а жить-то на что-то надо, пойдете менять, и выяснится, что покупать у вас будут по такому курсу, который вам покажется совсем неправильным, несправедливым по сравнению с тем курсом, по которым продаваться будет валюта.
Специалист в области государственного управления экономикой, публицист Никита Кричевский, не советует связываться с финансовыми институтами и предлагает хранить наличность.
Людям, располагающим незначительными сбережениями, и даже тем, у кого сбережения весьма и весьма большие, сегодня оптимальным, пожалуй, будет конвертация рублей в доллары и хранение долларов в наличном виде вне банковской системы, либо в банковских ячейках, либо в других укромных местах. Поздно или не поздно покупать валюту в настоящее время, когда курс кажется уже слишком большим? Вполне вероятно, что на месяц-другой курс может успокоиться, хотя, скорее всего, этот период наступит несколько позже, где-то в январе следующего года. Тем не менее, пока не прогнозируется никаких улучшений ни в российской экономике, ни в сфере определения цен на нефть, ни в плане отмены антироссийских санкций. Даже если через какое-то время рубль достигнет своего плато по отношению к доллару, то через какое-то время он все равно продолжит свое плавное снижение. Почему в виде наличности? В последнее время и в государственных, и в негосударственных крупных банках все большее распространение получает практика, когда на вашу просьбу либо законное требование вернуть часть либо всю сумму в валюте, вам отвечают, что вы сможете это сделать не ранее, чем через 3, 5, а то и 10 рабочих дней. Также банкиры могут сослаться на то, что в их кредитных учреждениях в настоящее время нет достаточного количества валюты, и придумать другие отговорки наподобие того, что им необходимо проследить, на что вы будете тратить ваши собственные деньги. Вот почему оптимальным выглядит хранение денег в наличной валюте. Это в любом случае избавит вас от боязни колебаний и потерь при росте курса доллара, а также избавит от необходимости волноваться и нервничать в случае, если вы захотите снять вашу валютную наличность с депозита в коммерческом банке.
Политик Борис Немцов предлагает обратить внимание на частные банки, которые не попали под санкции, и в первую очередь вспомнить о житейских нуждах.
В принципе, страна находится в таком штопоре валютного кризиса глубокого. По сути, на рынке валюты паника. Нефть, кстати, не так сильно и падает. Юрлс примерно на 80 долларов. И рубль, по моей формуле, должен стоить 45,5. Да? Там моя формула – это 3120 разделить на цену нефти. Вот будет такой курс. То есть при цене нефти в сотку курс должен быть 36,2 там, и так далее. Теперь, что касается людей, которые не успели поменять, а сегодня уже в обменниках там 48 и так далее. У меня совет к ним следующий. Первое, для тех, кто покупает импортные лекарства, многие люди, к сожалению, вынуждены жить на лекарствах. Вот я советую немедленно идти в аптеку и покупать лекарства впрок, потому что пока есть запасы в аптеках, купленные по импорту по другому курсу, лекарства еще не подорожали. Это первый совет. Второе, те, у кого есть рубли, могут покупать обувь, одежду, технику какую-то бытовую, я не знаю, телевизоры, там, холодильники и так далее и тому подобное. Тоже эти товары куплены по другому курсу, и понятно, что, по сути, такие действия эквивалентны обмену рублей по старому курсу. Я подчеркиваю, обмен рублей по старому курсу. То есть вы не успели обменять, но вот еще у вас есть несколько недель для того, чтобы все-таки как-то сохранить рубли. Вот, собственно, все советы. Те рынок акций российских рухнул до кризиса 2009 года. Индекс РТС, а это индекс российских акций в твердой валюте в долларах, упал ниже 1000 пунктов. То есть это полная катастрофа, полный развал фондового рынка. Вот знаете, как посоветуют людям в дикий шторм полезть в воду. Я не буду такие советы давать. Я все-таки к людям хорошо отношусь. Я могу сказать так. Я бы в жизни этого не сделал. Надо пока про фондовый рынок русский забыть. Что касается вкладов, то мой совет – держать вклады в крупных банках. Лучше в частных крупных банках, потому что частные крупные банки, они не попадают под санкции. Ну, под санкциями находится Сбербанк – это государственный банк, Газпромбанк – это государственный банк, там ВТБ – это государственный банк. А частные крупные банки, ну, в частности, там, Росбанк, Альфа-банк и другие, они, к счастью, не находятся под санкциями, поэтому хранить деньги надо там, ну, на мой взгляд. Дело в том, что вот за эти несколько дней те, кто хранил в долларах свои сбережения, они заработали больше 10%. Даже МММ не предлагало 10% за 5 дней, правильно? Есть такой фетиш по поводу золота, там, платины и так далее. Я не очень в это верю. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что золото, люди уходят, и золото дорожает, когда, например, рушится доллар. Доллар сейчас очень твердый, он укрепляется, экономика Америки растет, поэтому доллар лучше, чем золото. Вот сейчас. Моя оценка, что золото будет падать. цене. Вот сейчас лучше золота, это, конечно, фунты, швейцарские франки, это доллары и евро. Во-первых, это ликвидный товар, во-вторых, это товар, который в цене не падает.
Вполне возможно, что именно ситуация на валютном рынке сыграла свою роль в странной смене риторики Москвы в отношении выборов, прошедших в минувшее воскресенье на территориях, контролируемых сепаратистами Донбасса. Выборы эти, на которых, по словам сепаратистов, победили нынешние руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, в Европейском Союзе и США называют нелегитимными и идущими вразрез с минскими договоренностями. МИД России сначала объявила признание выборов, и это вызвало резкую реакцию Запада. Однако в пятницу помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков внезапно уточнил, что речь идет не о признании, а лишь об уважении. Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли поставить знак равенства между терминами «уважаем» и «признаем», Ушаков ответил: «Это разные слова». Служба безопасности Украины возбудила в связи с проведением выборов уголовное дело, а президент страны Петр Порошенко сказал, что псевдовыборы нарушают Минские соглашения и подрывают мирный процесс в целом. Ответственность он возложил на организаторов этого фарса.
Псевдовыборы є грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня. Мінський протокол передбачає проведення в окремих районах Донбасу дострокових місцевих виборів винятково і тільки на основі законів України. Ми цю можливість їм давали. І виборчий фарс 2 листопада зараз ставить під величезну загрозу зриву весь мирний процес, старту якого ми добилися ціною колосальних надзусиль. Він істотно погіршує ситуацію на Донбасі. Відповідальність за це цілком і повністю лягає на виконавців, організаторів і замовників псевдовиборів.
Во многих городах Украины прошли акции протеста против нелегитимных выборов. В Киеве акцию организовал комитет вынужденных переселенцев с Донбасса. Я спросил представительницу этого комитета Ирину Перкову, что она думает о выборах в ДНР.
Я это выборами не считаю. Фарс. Вот мне понравилось такое выражение одного из наших коллег о том, что это ритуал выборов. То есть это та видимость, такая оболочка выборов, которая была создана. Ну, я думаю, что политологи понимают, и все понимают, для чего это было сделано. И сейчас этим республикам непризнанным придают какую-то видимую государственность. Я не верю, что эти люди, которые пришли на нашу землю, я не верю, что они созидатели, я не верю, что они строители. У этих людей цели поддерживать там обстановку напряженную, поддерживать там так называемую серую зону, чтобы иметь возможность, с одной стороны, выполнять поручения Москвы и дестабилизировать всю Украину, и держать напряжение, и иметь такой вес какой-то в переговорах, какую-то карту в рукаве, с одной стороны. С другой стороны, они имеют возможность делать все, что они захотят. Потому что вот то заявление, которое было сделано, что предприятия неработающие будут национализированы и утилизированы, ну, читайте, разворованы. То, что там происходит, то, что доносится оттуда, то, что говорят наши люди. Одна из активисток вот этой акции, которая проходила 2 ноября, это женщина, которая побывала в подвале на улице Щерсидора, Донецка, бывшего СБУ в подвале. За донос. На нее донесли, что она якобы фотографировала блокпосты, там якобы отправляла сведения. Хотя это не так на самом деле. Донесли буквально там бывшие друзья. То есть, ну, происходят страшные вещи. Поэтому выборы в эти, как выборы, я не верю. С какими бы там нарушениями, либо не нарушениями проходили, сама суть этого не выбора.
Но вы знаете, что сейчас многие бывшие жители Донецка, переселенцы, беженцы, возвращаются. Многие поневоле, потому что у них просто закончились деньги и негде жить, а многие просто думают, что жизнь налаживается. В комитете по делам переселенцев есть такие случаи?
Да, есть такие случаи. У нас есть пара семей, которые уехали. У нас была семья, женщина, с которой лично разговаривала, 4 детей. Они не смогли задержаться в Киеве, и пришлось уехать. Причем те истории, которые я знаю, это люди-патриоты Украины, которые абсолютно не хотят возвращаться. Вот одна семья, женщина плакала просто, когда туда уезжала. Ну, действительно, не за что жить, работы не найдешь. Жить в тех условиях, которые вот можно сейчас обеспечить там волонтеры и соцслужбы, как-то не все могут себе позволить так жить. И люди уезжают.
Следите ли вы за тем, как складывается их судьба там? Они как-то контактируют с вами?
Контактируют. Ну, как складывается судьба? Вот приезжают, по крайней мере, своя крыша над головой. Боевики раздают социальную помощь. То есть они поддерживают это все на таком уровне, чтобы не было каких-то социальных возмущений, там, и бунтов, и чего-то еще. Поэтому люди туда уезжают, по крайней мере, собственное жилье не нужно снимать. Это за какими-то выплатами социальными приезжают на территорию Украины. какие-то социальные вот эти помощи какую-то получают от боевиков и как-то выживают. Ну вот одни наши люди, которые уехали, дни через 5 написали, что сегодня не было денег на хлеб даже.
Как вы думаете, ДНР это надолго?
Боюсь, что да. Наш комитет исходит из того, что, скорее всего, надолго. И, исходя из этого, мы предлагаем многие свои мероприятия и программы. Это не решится через полгода. То есть люди, которые сюда выехали, большинство из них здесь не полгода и не год пробудут, а уже года. А многие не будут, в принципе, возвращаться и сейчас уже не хотят и говорят, что мы не вернемся. Эту проблему уже решать стратегически и радикально.
А есть какое-то военное решение проблемы? Ну, многие думают, что украинская власть просто должна силой взять Донецк и перейти в наступление. Я слышал это много раз от разных людей. Вы поддерживаете такую точку зрения?
Я такую точку зрения не поддерживаю. Но, конечно, есть такой вариант. То есть это будет вторая Чечня, там, где были очень большие жертвы.
А какие есть варианты? Вот вы говорили о национальном диалоге. С кем этот диалог можно вести и с кем его нельзя вести?
Мы говорим, что его нужно сейчас этот диалог пытаться вести со всеми. Конечно, еще раз, те силы, которые сейчас там заправляют, не могу сказать управляют, на нашей земле оккупированы, и, конечно, не в их интересах налаживать диалог и строить какую-то мирную жизнь, строить экономику, то они в любом случае участвуют в разговоре, ни в каком не будут. Но есть люди, которые не участвуют в строительстве этих республик, люди, которые не берут в руки оружие, а просто вот сочувствующие, поддерживающие, потому ли, что им соврали о том, что все будет хорошо. Потому что многие люди такие, знаете, безответственно относятся, они вот причинно-следственные связи не выстраивают. А как может быть хорошо, если экономика не работает, если все разрушено? Но им говорят, что будет хорошо, они просто верят, да, в это. Старикам обещают Советский Союз. И старики в это верят, что вот молодость вернется, там колбаса дешевая вернется, псевдоравенство социальное вернется. Кто-то поверил в ДНР, либо перешел на их сторону, молодежь, потому что все эти годы не видели перспектив у Украины какого действительно свободного, демократического, процветающего. То есть все коррумпировано, все тяжело, и поэтому поверили. То есть с вот этими людьми надо вести национальный диалог. Сейчас нам тяжеловато, в том смысле, что мы спорим, мы пытаемся понять вообще, как начать, с чего начать, потому что, конечно, туда мало доходят наши голоса на ту территорию. К этим людям. Кроме того, что у них сознание немножечко блокировано по отношению вот к Украине, агрессивно настроено. Кроме этого, еще и технически не доберешься просто до них. Но с ними разговаривать надо. И, конечно же, разговаривать с теми людьми, которые на мирной, на подконтрольной Украине, территории Донецкой и Луганской области, на освобожденных территориях, потому что среди этих людей, ну, будем честными и откровенными, тоже очень много поклонников сепаратистов.
Но сейчас ведь боевые действия как бы замедлились, приостановились, но вспышки все время продолжаются, ну, вот в Донецком аэропорту и вокруг Мариуполя, и в Луганской области. Такая вялотекущая война. Многие думают, что эти Минские соглашения все равно будут нарушены, и война начнется по полной программе снова, и ДНР перейдет в наступление, ну, хотя бы по экономическим причинам, потому что они выжить не могут в таком окружении. Вы тоже думаете, что новая война неизбежна, или все-таки удастся решить эту проблему миром?
Вопрос сложный. Есть два варианта, я думаю, все это понимают. То есть это может быть действительно снова начаться война, и, возможно, просто остановка конфликта в той стадии, в тех границах, которые она есть сейчас. Мы знаем примеры таких серых зон, хронологии конфликтов разные, Абхазия, Осетия, Приднестровье, но результат может быть вот такой же. Замороженный конфликт, серая зона, которая будет просто дотационно жить на шее у России. Будет конфликт военный снова или не будет, это зависит на самом деле не совсем от нас. На самом деле это зависит от России. Все-таки Украина сейчас недостаточно сильна, чтобы противостоять России, а у России достаточно оружия, достаточно боеприпасов, чтобы этот конфликт поддерживать в тлеющем состоянии, либо снова его разжечь. Я думаю, что ответа на этот вопрос у нашей стороны точно нет.
Ирина Перкова, представитель комитета вынужденных переселенцев из Донбасса. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Басманный суд Москвы 7 ноября прекратил производство по жалобе защиты лейтенанта ВВС Украины Надежды Савченко на отказ следствия приобщить к делу адвокатские опросы свидетелей. Эти документы, по словам защиты, подтверждают непричастность Савченко к гибели в июне этого года российских журналистов под Луганском. 26 октября на выборах в Верховную Раду Надежда Савченко прошла в парламент по списку партии «Батькивщина», возглавляемой Юлией Тимошенко, а 27 октября Басманный суд продлил арест только что избранного депутата Савченко до 13 февраля. 5 ноября, накануне судебного заседания, Веру Савченко, которой было разрешено свидание с сестрой, задержали в аэропорту Шереметьево и выслали обратно в Киев. Вот что рассказала мне Вера Савченко.
В Шереметьево меня депортировали до конца этого года, запретили въезд в Россию. Не объяснили, почему. Там какие-то идиотские спокойствия граждан, я не знаю, вот такое. Я думаю, что это дело рук определенных людей, потому что не было причин не пускать. Следственный комитет меня ждал, и он хотел пообщаться.
Вы ехали на встречу со Следственным комитетом, и тем не менее вас не пустили. Вы говорили им о том, что у вас назначено?
Я ехала с Надей на встречу, а Следственный комитет дал разрешение на свидание. И даже свидание просто за столом сидеть, не через стекло. Вот такое разрешение у меня было. Кто в последнюю минуту все это испортил? Потому что они удивились, что я ехала Трансаэро авиакомпании, то есть я брала билеты в Украине российской компании, и меня никто не остановил. А потом они еще путали мое отчество. Вера Николаевна постоянно говорили и писали в заявлениях, в приказах своих писали. Я говорю, может, вы Вере Николаевне хотите запретить въезд, потому что я Вера Викторовна, может, мне можно? То есть на скорую руку сделан этот запрет был? Я удивляюсь, кем это так сделано?
Долго вас продержали в аэропорту и вообще как обращались?
Благодаря украинскому консулу Геннадию Брискаленко, это еще большой буквы, он помогает не только Савченко, он помогает всем украинцам, кто там. Они сказали следующим же рейсом, ну, то есть я пробыла там ровно день, я прилетела утром, улетела вечером. Все эти 5.5 часов, которые я сидела в этом зоне транзитной, меня снимал человек с пограничной службы на камеру. Он пытался делать это незаметно, но я рассмеялась. Сказала, что у него рука устанет, чтобы он поставил камеру на стол. И зачем он это делает, я же не снимаю лицо. Ну, снял, и все. Он сказал, в целях вашей безопасности. Вас это устраивает? И эти 5.5 часов я сидела на стульчике, жевала яблоки, которые везла своей сестре, и все.
Вера Савченко, сестра депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, находящаяся под арестом в Москве. Имя Надежды Савченко включено в список политзаключенных, опубликованный Центром «Мемориал» в конце октября. В списке 46 имен. В него вошли также фигуранты болотного дела, политик Алексей Навальный и многие другие. Вы слушаете «Радио Свобода». Главные темы недели – выборы на востоке Украины и падающий рубль – обсудим в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарочину. Слава, неожиданная новость. Российские чиновники вроде бы испугались признавать выборы в так называемой ДНР и говорят теперь, что они их просто уважают. Думаю, что есть некоторая связь с курсом российской валюты. Как эти события преподносились в эфире федеральных телеканалов?
Несомненно, вы заметили очень точно, что как только старшие товарищи стали объяснять электорату тонкую филологическую разницу между понятием уважения и признания, как началось то, что я бы даже сказал так, украшение телевизора. Мы ведь неоднократно с вами говорили о том, что телевизор как бы ведет самостоятельную политику и опережает на несколько шагов вот политиков, так сказать, высшего эшелона, что Путин и его окружение говорят одни вещи, а телевизор гораздо радикальнее, злее, острее и захлебывается милитаристским угаром. Так вот теперь, после вот этих уроков филологии, как-то резко все изменилось. Вчера, например, на Первом канале и 18 часов, и главная программа «Время в 21» начиналась с курса рубля. Причем впервые я увидела, что программа «Время» начинается с Екатерины Андреевой, а потом в ход идет экономический обозреватель, который начинает объяснять и пастами, руками, лицом, глазами, что все спокойно, нечего волноваться, да, рубль плавающий, рубль опущен, но тем не менее, вот все хорошо, не нужно волноваться и не нужно бежать в обменные пункты. Это особенно было смешно, что на Первом канале сейчас идет массированная реклама нового сериала «Чудотворец». Ну, судя по всему, там речь идет о середине 80-х, об эре Кашпировского. Кашпировского играет очень похожий, кстати, на него в этой роли Федор Бондарчук. Все время идет реклама, и там вот Федор Бондарчук вот что-то нам вот этим вот «Чудотворцем» что-то говорить, и точно так же экономисты Первого канала. Но уж позже министры объясняли, и чиновники разных рангов, что все будет хорошо, и нечего беспокоиться. С этим вот на Первом канале вчера вообще не было вот этой вот чудовищной горячей публицистики, которая просто дает понять о том, что в стране не то чтобы собирается война, планируется как-то, а она идет уже полным ходом. Было очень мирно, хотя речь шла вот о Донбассе, об этих мальчиках убитых. Так что все было, в общем, как-то совершенно по-другому. Вот вы мне часто задаете вопрос, а что с лексикой? А вроде бы как-то она угасла, увяла. Вот вчера это действительно было вот впервые, так воочию я заметила. И даже на канале «Россия» это тоже было очень заметно, хотя там экономика, как всегда, была ближе к концу выпуска. А начинали с Донбасса, со всех этих событий. Но, тем не менее, я обратила внимание на то, что вот это вот тоже наши любимые тонкие лексические отметки, такие дефиниции, что ДНР и ЛНР уже называются самопровозглашенными, а не республиками, как вот прежде. Еще что бы я хотела заметить, что на канале «Россия» вообще происходят какие-то удивительные вещи. Например, не было Владимира Соловьева в четверг, то есть вообще не было. А вчера, в пятницу, не было специального корреспондента. Теперь эту роль очень эффектно и эффективно исполняет Евгений Попов. То есть там уже идет нагнетание такой злобы в результате каких-то специальных репортажей, что просто себя зашкаливает. Этого не было вообще. То есть вчера была какая-то мелодрама, которая длилась то ли 5, то ли 6 часов. И вообще, кстати, что бы мне хотелось сказать, вчера ведь был парад на Красной площади в честь парада 7 ноября 41 года. И как-то абсолютно это не заинтересовало каналы. То есть, ну, первое, второе, где-то ближе к концу как-то об этом вяло упомянули. И только канал ТВ-центр, то есть московский канал, транслировал парад вот в 10 часов. Так что действительно как-то вот идеология как-то совсем исчезла в эти дни, как-то рассосалась. Ну, идеологическая функция, как я поняла, была возложена на фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар». Но и здесь как-то с идеологией ничего не вытанцовывалось, хотя сам Никита Сергеевич, он нам пояснял, у него было несколько выходов, интервью, и он как-то все повторял слоган фильма, а как это все случилось, и как-то вот такая была такая публицистика горячая, опять же, но ничего интересного. Интересного не было ни в его интервью, а главное, меня поразила даже не столько идеология фильма, она примитивна просто до безобразия. Все понятно с самого начала, весь сюжетный ход, конечно, об Унине речи нет. Меня поразило другое, вот это такая вечная проблема, и Сергеевич как-то так вот помог мне осознать ее абсолютно предметно. Как уходит талант, который дан не навечно. Никита Сергеевич, ну вот как мне казалось, я не такая уж страстная поклонница его фильмов, но мне он казался такой мастер акварели. Вот то, что, например, я очень любила в фильме об Обломове, где он вообще рисует цветом, светом, звуком. И вот это вот то, что он называет хруст французской булки, это действительно всегда удавалось замечательно. И вдруг вот выяснилось, что здесь вообще нет ничего. То есть в кадре абсолютно нет энергии, мастерство ушло, сплошной картон или даже гипсокартон. Главные герои не то чтобы не могут изобразить страсть, они вообще ничего не могут изобразить. И камера плохая, и звук. Ну вот как-то вот все рассыпается, и вот такая платная идеология.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Российские блогеры тоже обсуждали на этой неделе рубль, а также ситуацию на радиостанции «Эхо Москвы». На очереди обзор «Сетевые разговоры», которые подготовила Ольга Серебряная.
На уходящей неделе рубль падал столь стремительно, что эмоции быстро кончились, и захотелось подойти к освещению этого процесса с отстраненностью историка, что и сделал Иван Давыдов в одном твите.
Краткий курс рубля, Москва, госкрах издат, 2014 год, 48 страниц, смешные иллюстрации.
В общем, как пишут в таких случаях в экономических изданиях, ситуация на валютном рынке близка к панике. Готова ли Россия к резкому падению уровня жизни и, возможно, новой смуте? Новую, то есть хорошо забытую старую стратегию домохозяйствования описал Александр Морозов.
Видимо, к концу весны 2015 года из-за захвата Крыма, санкций, падения цены на нефть и политики Кремля по обезжириванию населения доходы домохозяйств упадут примерно в два раза. Поскольку в России все уже однажды было, то многие практики просто восстановятся быстро и незаметно. Например, давно ли мы прекратили срезать провода электропередачи и выплавлять из них цветной металл? Да лет 7 назад, как прекратили окончательно. Ведь мы помним и момент, когда случалось, что и канализационные люки население пыталось сдать во вторчермет, и не без успеха. Это же было совсем недавно. Конечно, тяжело придется социальным группам, которые лишены возможности быстро переходить к различным формам теневой и противозаконной экономической активности. Но главное, чтобы в семье был хотя бы один лихой человек. Тогда можно будет кое-как пережить этот период.
Черты этого нового смутного времени пытаются угадать Сергей Шмидт. Он видит два возможных варианта массового психологического переживания ухудшения жизни.
Первый. В стране десятки миллионов дееспособного населения, которые прекрасно помнят, что значит «жить плохо» по-настоящему. То есть им психологически легче пережить это ухудшение, тем более оно наверняка будет восприниматься как временное. В конце концов, многих бессознательно успокаивает тот факт, что все ведь уперлось в голову Путина, то есть в крайнем случае голову Путина можно принести в Вашингтонский обком, и тогда снимут санкции, опять разрешат высокие цены на нефть и прочие утраченные радости. Вариант второй. Все те же десятки миллионов дееспособного населения пережили в последние 10 лет лучшие с точки зрения маленького человека времена благополучия в истории России. Что особенно важно, это достижение благополучия было очень быстрым, было достигнуто скачком, состоялась настоящая потребительская революция. Причем часть аппетитов были только разожжены, толком еще не удовлетворены. Так что будет формироваться другая эмоция – раздражение, ненависть из-за того, что не обеспечили продолжение банкета, не завершили возбуждение полноценным оргазмом. Короче, 50 на 50. Совершенно не представляю, какой из двух вариантов сработает.
Можно ли избежать печальных сценариев? Слава Рабинович уверен, что ничто уже не поможет.
А как вы хотели? Вы хотели другого результата? Другого результата от международных бандосов, вкусивших достаточно безнаказанности за последние 14 лет? Бандосы плюс безнаказанность равно путинизм с путиномикой. Мини-Янукович лишь брал мини-пример при готовом рецепте и закончил Майданом. А вот чем закончит Россия – большой вопрос.
Григорий Голосов, увязывая экономику и политику России на Донбассе, показывает, что закончится все может только крахом, если не закончится чудом.
Последствия будут печальными при любом повороте событий. Разумеется, ни о каком смягчении санкций речи не будет. Они бы и так остались в действии где-то до марта. Болезненно, но не смертельно. Однако теперь, видимо, ограничения сохранятся как минимум до осени будущего года. И этот промежуток времени может стать критическим для российской банковской системы. А если рухнет банковская система, то это повлечет за собой общий экономический обвал. Как обычно, есть и приятные мелочи. Например, стремительное падение рубля компенсирует потери от падения цен на нефть, а значит, помогает справляться с бюджетными обязательствами. Если рубль обесценится вдвое, то поднять зарплаты бюджетникам процентов на 20 проблемы не составит. По крайней мере, удастся выполнить майские указы. Но беда в том, что если жизненный уровень населения будет снижаться такими темпами, как сейчас, то выполнять эти указы ни к чему не поможет. В этом и состоит главная дилемма. Есть опасение, что если просто выполнить Минские соглашения, то патриотический подъем закончится слишком скоро, с очевидными последствиями для рейтинга. С другой стороны, дальнейшее нарушение международных обязательств уже в среднесрочной перспективе может привести к таким последствиям, что о рейтинге придется забыть. Надеяться на то, что этого не произойдет, можно лишь в расчете на какое-то сверхъестественное историческое везение. Впрочем, других расчетов давно уже нет.
Сергей Павленко на сайте Форбса успокаивает бизнесменов.
Некоторые читатели журнала Forbes считают, что Россия вступила на путь, ведущий ее к гибели и исчезновению, и это ввергает их в тоску. На самом же деле печалиться не нужно. 20 с чем-то лет назад исчез СССР, 90 с чем-то лет назад Российская империя. Так что ничего принципиально нового в исчезновениях государств нет.
И это прекрасно понимают люди, стоящие в руководстве исчезающих государств. Алексей Навальный обратил внимание общественности на сообщение о большой закрытой вечеринке в московском отеле «Краун Плаза», в ходе которой гостям был продемонстрирован фильм, изображающий главу банка Андрея Костина в роли дирижера, записывающего на бумаге концерт под названием «Антисанкции». В фильме 58-летний Костин, одетый в белый костюм, сидит за столом и записывает концерт, пока его первый заместитель Юрий Соловьев и другие менеджеры ВТБ изображают, что играют на музыкальных инструментах. В финале Соловьев произносит речь, посвященную необходимости сохранять верность самому себе, после чего срывает с себя парик и швыряет его в зрителей. Навальный комментирует.
Вот и ВТБ, глядя на санкции, курс доллара в 47 рублей и дыру в балансе, решил отметить это дело. Поиграть в последние дни Рима. Была ли в фильме воспроизведена сцена с кораблем из фильма «Калигула»? Агентство Bloomberg не сообщает. Скорее всего, была, раз уж до срывания париков дошло. Просто это в рамках автопати было. Напоминаю, что руководство Государственного банка ВТБ – это люди, которые украли просто все. Даже гиперссылок на посты ставить не буду. Столько раз писал про их мошенничество. Выбрать лучший пример не могу. А все, что не украли, они развалили. Бесконечная дыра в капитале закрывается постоянными вливаниями из бюджета или мошеннической офертой с дочерним кипрским банком.
Вторая важнейшая тема уходящей недели – теологическая. Журналиста «Эхо Москвы» Александра Плющева уволили как будто бы за простой вопрос, заданный в личном твиттере.
Считаете ли вы гибель сына Иванова, некогда сбившего старушку и засудившего ее зятя, доказательством существования Бога или высшей справедливости?
О попытке увольнения стало известно в четверг, и примерно полдня считалось, что поводом для него послужил донос Максима Каца, тоже сделанный в твиттере. Кац обратился к главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
Алексей Алексеевич, это нормально, что сотрудники «Эхо» ведут себя таким образом в паблике? Будут последствия?
Последствия не заставили себя ждать, но только не со стороны Венедиктова, а со стороны руководства «Газпром-медиа» и лично Михаила Лесина. Он не исключил увольнение самого Венедиктова, если тот не согласится с увольнением Плющева. Кац заслужил в Твиттере многократно размноженную оценку «Кац, ты поц», а в связи с Лесиным, вы не поверите, разгорелся спор о морали. Глава «Газпром-медиа» оценил твит Плющева как аморальный и не смог объяснить, по какой статье Плющева следует уволить. Главное, что есть аморалка, а дальше юристы разберутся. В связи с чем у Инессы Землер возникли сомнения в моральности самого Лесина.
На первом месте должны быть моральные принципы, а не формальные принципы устава. Это говорит Лесин, человек, который подписал протокол номер 6.
То есть документ, положивший конец НТВ в его изначальном виде. Фейковый аккаунт МИДа России не забыл и о нынешнем состоянии НТВ.
А если бы Плющев начал рассказывать о распятых укрофашистами в Донбассе детях, то мог бы рассчитывать на правительственные награды.
Но вал твитов и постов с осуждением нехристианского поступка Александра Плющева тем не менее множился. То, что заданный им вопрос пришел в голову вообще-то абсолютно всем, старались не упоминать. Адекватную философскую оценку этой бурной дискуссии дал Кирилл Мартынов.
В случае с Плющевым опять произошло непредсказуемое расширение морали. Думаю, скоро будет аморально предполагать, что Путин может умереть. Фашизация общественного сознания идет как по учебнику. Вот господин Лесин уже высказался в том духе, что мораль важнее устава радиостанции. Если поставить вопрос прямо, что важнее, мораль или конституция, то выяснится, что нет у нас никакой свободы слова, а есть только мораль.
Ну и морали-то, в общем, нет, как доходчиво разъяснил Олег Кашин в колонке «На Кольте».
«Этика», — говорит Лесин. За словами Лесина нет ничего, кроме булькания, чавкания и скрежета челюстей. Он сказал «этика», а мог бы сказать «эстетика», или «пердимонокль», или «кря-кря», какая разница. У Лесина работа — решать вопросы медиа. Он работает на этой работе много лет. Он написал протокол номер 6 и, как считается, накачал Путина по поводу опроса «Дождя». Слова в его бизнесе не имеют вообще никакого значения. Это, может быть, вообще не слова. Вы можете сколько угодно поддерживать диалог. Да, не надо было подставляться. Плющев, конечно, перегнул палку. Не трогать близких. Но любое из этих слов будет всего лишь попыткой сымитировать чавканье и скрежет тех челюстей. Заведомо провальной попыткой, потому что Лесин, он сам челюсти, а вы нет. Вас самих жуют, понимаете?
Умудренный опытом Глеб Павловский подтверждает.
Очень старая схема. Нарочито хамское увольнение сотрудника с целью выжить главреда. Помню по «Новому миру».
Дальше, понятное дело, наступит фаза борьбы с журналами «Звезда» и «Ленинград». История раскручивается вспять.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На прошлой неделе актер Михаил Пореченков, приехавший в Донецк по приглашению руководства самопровозглашенной ДНР, надел каску с надписью «Пресса» и бронежилет и пострелял из крупнокалиберного пулемета «Утес» по позициям украинских военных в городском аэропорту. В этот вторник Екатерина Мальдон, соучредитель общественного движения «Майдан без границ», после окончания спектакля «Трамвай желания» в Амхате, когда актеры вышли на сцену, вручила Михаилу Пореченкову большую медаль из пенопласта. На одной стороне была надпись «За Лугандон» и изображение четырех колорадских жуков на зеленом поле, на другой надпись «Первой степени лугандонский стрелок». Потом Екатерина Мальдон кинула Пореченкову игрушечный пистолет с криком «На, Миша, ты же любишь в украинцев стрелять, пристрели меня». Екатерина Мальдон рассказала мне о своей акции.
Многих возмутила выходка Михаила Пореченкова в Донецком аэропорту. Вас она возмутила особенно, и вы решили ему ответить. Почему?
Мне все-таки кажется, что отвечать Михаилу, как-то ему показать, что он сделал, был смысл. Потому что он же не лугандонский командир террористов. Он не замазан по уши в крови. Он изобразил вот это вот пострелять и желание вот пропиариться. Вот как ухарь такой, знаете, такой рубаха-парень, там, с каской, с прессой, вот это вот. Ну, я не знаю, в общем, зачем он взялся за оружие. Наши журналисты тоже, там, Павел Гусев, в частности, и прочие, очень сильно возмутились, потому что, ну, не будет теперь больше доверия каскам прессы и так далее, возможно. И это на самом деле ужасно. Нельзя играть, шутить с кровью. С оружием. Вот, ну, мне хотелось сказать вот именно вот это вот, что убийство не повод для пиара.
Вы знаете, что он сейчас всячески пытается объяснить, что стрелял он холостыми, что это все была игра и так далее. Вы не верите ему?
Ну вот я детский пистолетик принесла. Вот я ему показала, что ну холостыми это тоже не совсем веселые и забавные шутки. Это просто повод задуматься ему и другим актерам, его коллегам, которые стояли рядом на сцене, для которых это все было, конечно, неожиданно, непредсказуемо, неприятно, зрителям там в зале, что нельзя таким образом пиариться, взять в руки оружие постороннему человеку, который не считает себя бандитом, и террористом и участником войны. Ну, это вообще недопустимо. Это вот я считаю, это именно вот такая вот ментальная катастрофа уже. Должен быть Красный Крест, должна быть пресса, ну, суп и мухи отдельно должны быть. Вот именно поэтому, значит, чтобы это дошло вот до медиаперсон, до артистов как-то. Вот это вот надо было сказать. Ну, с игрушечным пистолетиком и с картонной медалькой, понимаете? Вот я тоже поигралась.
Да, это, собственно, тоже был театр, то есть перформанс в рамках театра, так что это была абсолютно театральная акция, да?
Да, вот он пострелял в шутку, и я постреляла в шутку.
Да, но вы знаете, что не все воспринимают это как шутку. В Украине Пореченкова официально обвиняют в терроризме, сняли из проката правильно все сделали. Фильмы с ним, телесериалы прекратили показывать. Правильно сделали?
Конечно, абсолютно правильно, к сожалению. И я надеюсь, что вот на этом примере другие люди поймут, где грань шутки, как минимум, а как максимум поймут, что Украина-то отстаивает свою землю, что украинцы, они честные воины, они за свою родину воюют, а за что воюют и погибают там наши, к сожалению, тоже молодые ребята с задурманенными мозгами из зомбоящика. Просто вот российская вот эта вот истерия, вот эта вот с имперскими амбициями, она на самом деле не нужна и не интересна никому, кроме нашего правящего олигархата, господина Путлера. Ну вот не понимают наши добровольцы и подневольцы, срочники в том числе, что они выходят за дворцы Ротенберга, за шубохранилище, за партию жуликов и воров под названием «Едим Россию», за их возможность дальше воровать и грабить свой собственный народ. И все, а не за страну там какую-то недороссию. Ну, нет такой страны, и она не сможет существовать, как бы я в этом уверена. Ну, все это будет когда-то очевидно. Я не знаю, как после Нюрнберга будет осознание русского народа о том, что происходит вот сейчас, вот в этот момент, когда мы, проукраинские активисты, здесь чувствуем себя как пастор Шлаг в Германии, в гитлеровской.
Екатерина Мальдон, соучредитель движения «Майдан без границ». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В московском Гоголь-центре сегодня простились с актером Алексеем Девоченко. Его нашли мертвым 5 ноября в квартире на Алтухевском шоссе, которую он снимал в Москве. По сообщению Следственного комитета, признаков насильственной смерти на теле артиста не обнаружено. По одной из неподтвержденных официальной версий, он умер в результате несчастного случая, по другой – от сердечного приступа. Девутченко был одним из самых ярких лидеров антипутинской оппозиции, поэтому многие гражданские активисты подозревают, что это могло быть политическое убийство. Слово моей коллеги Евгении Назарец.
Алексея Девутченко чаще всего широким массам представляют как звезду сериала «Бандитский Петербург», снятого в 2000-х годах. Но еще с 1990-х годов артист работал во многих петербургских театрах. С 2011 по 2012 год в Московском театре юного зрителя. С 2012 года в труппе Московского художественного театра имени Чехова. В последние несколько лет Алексей Девутченко не менее часто поднимался и на другую сцену – трибуну оппозиционных митингов. Призывая людей прийти на марш мира 21 сентября 2014 года, он говорил о личных причинах, заставляющих его выступать против нынешней власти. И вдруг заговорил о смерти.
Подлейший закон Димы Яковлева был принят. Позорнейший, подлейший закон о так называемой гей-пропаганде был принят. Участники болотного дела получили реальные уголовные сроки. Поэтому надо, конечно, выходить рано или поздно. Случится судный день, судный час, когда меня спросят: Леша Девутченко, где был ты в тот момент? Я смогу хотя бы какой-то один камень с моей души снять, сказав, что я был там, где были мои соотечественники, где были люди, пытавшиеся остановить безумие, пытавшиеся остановить войну, люди, которые вышли протестовать против патологически бездарной и вместе с тем патологически жестокой нынешней российской власти, я был среди них.
Для многих именно яркие выступления Алексея Девутченко с оппозиционных трибун стали первым знакомством с ним, и это побуждало интересоваться его актерской работой. Так произошло с петербургской журналисткой, членом партии РПР «Парнас» Евгенией Литвиновой.
До того, как я его увидела именно как участника протестных акций, я его как актера и не знала. А было это уже довольно давно, потому что давно он начал сотрудничать с Объединенным гражданским фронтом. Я в нем не состояла, но рядом там была и участвовала в каких-то акциях, которые проводил ОГФ. И получалось, что довольно трудно собрать людей, особенно много людей, но когда участвуют в акции яркие люди, актеры, это привлекает внимание, так что Алексей был человеком, который притягивал внимание. Он знал, что он приходит на акцию для того, чтобы на него, в общем, в какой-то мере на него собрались люди, и так оно и было. Потому что яркий, талантливый человек с такой очень четкой, жесткой гражданской позиции, и это притягивало к нему людей.
Люди шли на митинги за Девутченко или на Девутченко, как ходят на представления талантливых артистов. Алексей Девутченко и был гениальным артистом, убежден режиссер Малого драматического театра, Театра Европы, художественный руководитель Авторского театра, актер Олег Дмитриев.
Алеша неповторимый артист, чрезвычайно одаренный человек, в известной мере, как многие люди, чрезвычайно одаренные, может быть, как-то так сверхмеры, что ли, одаренные по отношению к тому, что востребуется и к тому, что вообще считается мерой. Он, конечно, склонен, я даже вот не могу сейчас говорить, что Алеша был склонен. Нет, все-таки Алеша склонен к самовычерпыванию, к саморазрушению, к тратам себя каким-то чрезмерным и чрезвычайным и в жизни, и в искусстве. Но я всегда верил, знал, что Алеша был тем исключительным человеком и остается для меня, который один такой вот на миллион. Я в самом деле не могу пока осознать тот факт, что Алеша, то созидание, которое в нем заложено наряду с саморазрушением, уже не успеет осуществить. Человек, без которого мне на свете дышать станет труднее. Когда из жизни уходит неповторимость, жизнь суживается, дышать становится труднее.
В 2011 году Алексей Девутченко отказался от звания Народный артист России и двух государственных премий, заявив, что не хочет получать награды из рук Владимира Путина. Свое отношение к правителям России Алексей Девутченко выражал с бескомпромиссной откровенностью.
Что говорить, когда патриарх во время пасхального богослужения призывает молиться за Медведева и Путина, а те воспринимают это как должное. О чем чем можно говорить, когда жажда сильной власти и сильной руки в нашем народе столь велика, что он готов проголосовать за любого, на кого укажет перст, переходящего на другую должность диктатора, ткнул бы пальцем в Иванова, выбрал бы Иванова, ткнул бы в Жириновского, выбрал бы Жириновского, ткнул бы пальцем в Богданова, выбрал бы Богданова. О чем можно говорить, когда большинство в нашей Государственной Думе составляет собой такое злокачественное, алчное и порочное политическое большинство под названием «Единая Россия». О чем тут можно говорить? Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукой чистый безвинный, в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками добить. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт.
«Потрясающий гражданин и при этом большой ребенок», так сказал об Алексее Девоченко депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Леша был одним из символов нашего гражданского сопротивления безобразием властей. Очень резко всегда высказывался, не боялся назвать мерзавцев мерзавцами, зло злом, чудовищное чудовищным, не боялся призвать к свержению обезумевших властей. Мы не знаем точно, что там случилось в Москве. Леша был гениальный артист, Леша был потрясающий гражданин, при этом какой-то был всегда как большой ребенок. Все время преследовали какие-то жизненные неурядицы, он был отнюдь не так востребован, как это соответствовало бы его таланту. Ему страшно не везло, с ним все время что-то приключалось. Мы понимали, что это гений, живущий рядом с нами, просто гениальный артист, и надо его поддерживать, как это возможно, надо его беречь. К нему все, в общем, относились как к большому ребенку, который нуждается в нашей заботе. Человек очень искренний, очень честный, очень добрый. В очередной раз начинаешь понимать, что у смерти безупречный вкус, она выбирает лучшего. Мы же помним, как убили Анну Политковскую, до этого как убили Ларису Юдину, мы помним, как убили Юру Щекочихина, мы помним прекрасно, как не так давно сперва напали на Сашу Скобова, а потом на Льва Шлосберга. Почему-то ничего не сообщается о том, чтобы напали на кого-то из пропутинских персонажей. С ними ничего не происходит. Почему-то происходит только с теми, кто против. Такое вот, я бы сказал, странное совпадение.
Многие были гораздо более прямолинейны в предположении о том, что смерть актера и общественного активиста Алексея Девоченко не просто случайность. Об этом написал в своем живом журнале актер Станислав Садальский. Об этом же говорила в интервью «Радио Свобода» Ольга Курносова, известный петербургский политик, вынужденный уехать в Киев, а ныне активист создаваемого комитета солидарности с Майданом.
Я совершенно уверена, что это убийство. Это политическое убийство. Какие бы они ни выдвигали, бытовые или еще какие-нибудь смехоподобные версии, я совершенно четко уверена, что это политическое убийство. Это месть Алёше за то, что у него была бескомпромиссная политическая позиция, за то, что он говорил то, что многие думали, но боялись сказать. Алёша никогда не боялся говорить прямо в глаза власти то, что он о ней думал. Именно поэтому они так его ненавидели. Он один из очень немногих людей в сегодняшней России, который всегда говорил то, что он думал. Говорил прямо в глаза, говорил словами часто наших великих поэтов, светлая память.
Осенью 2014 года Алексей Девоченко участвовал в созыве Конгресса интеллигенции против войны с Украиной и пропагандистской истерии. А одно из последних его выступлений произошло со сцены митинга на Марше правды против пропаганды за свободу средств массовой информации.
Мое детство пришлось на самый разгар холодной войны, на золотые денечки правления дорогого Леонида Ильича Брежнева и его маразматических подельников. Конечно, не стоит говорить, что это было время без безмерно идеологизировано, политизировано, ура-патриотично. Но даже тогда я не припомню, чтобы государственная пропагандистская машина работала на таких бешеных и безумных скоростях, на которых она работает сегодня. Такое ощущение, что запущен какой-то гигантский
маховик какого-то безумного социалистического соревнования между ведущими главными телеканалами страны по степени откровенного хамства, по степени откровенной площадной брани, а самое главное, по степени лжи и насилия. Сегодня много вспоминали Александра Исаевича Солженицына, и я тоже позволю себе вспомнить несколько строк из его замечательного эссе «Жить не по лжи», написанного еще в 1974 году, когда насилие врывается в мирную людскую жизнь, оно так и на флагах несет и кричит: «Я насилие! Разойдись! Расступись! Раздавлю!» Но насилие быстро стареет, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно взывает к тебе в союзники ложь, ибо насилию нечем держаться, кроме лжи, а ложь может держаться одним насилием, и на каждый день, на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу. Оно требует от нас только покорности лжи, ежедневному участию во лжи, и в этом вся верноподданность. Так вот, я не хочу, не собираюсь и не буду проявлять такую верноподданность. Я никогда еще не слышал столь агрессивной, наглой и хамской антиамериканской риторики. Я никогда не слышал такой агрессивной антиевропейской риторики, такой фашистствующей гомофобной риторики и уж тем более такой истерической антиукраинской риторики.
Предполагать политическое убийство в истории со смертью актера и гражданского активиста Алексея Девотченко многих заставляют не только его острые выступления на митингах. Не так давно в социальных сетях появилась информация, что он был избит неизвестными. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.